микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова говорим об Ахматовой. Ахматова принадлежала к верующей православной семье и от этой веры никогда не отрекалась. Ни в годы богемной юности, ни при гонениях на православие при советской власти, ни тем более на склоне лет. Она старалась соблюдать церковный устав. Довольно часто, в отличие от многих своих интеллигентных ровесников, посещала церковь. Отличалась безропотным принятием посылаемых Богом испытаний. При любых обстоятельствах подчеркивала свое православие. Более того, в религиозных критериях оценивала все события своей жизни и даже жизнь страны. Такими критериями ознаменовано и создание ею библейских стихов, в тексты которых она открыто проецирует события послереволюционной России. А именно тогда были написаны два из трех стихотворений, составляющих цикл. Но и в третьем, задуманном тогда же, но написанном лишь 40 лет спустя, эти реалии даны, только взгляд их определен значительной временной дистанцией. Как же Ахматова связывает библейские события с тогдашней современностью? Она вплетает их в нее. Стихотворение «Лотова жена», например, написано в 1924 году. Этот год был трудным и для страны, и для самой Ахматовой, и для ее друзей, многие из которых навсегда покинули Россию. Она, осудив уехавших, осталась в России, так как, по ее мнению, бегство – это удел недостойных людей. Думается, в эти же годы у Ахматовой чаще, чем когда-либо, возникала необходимость обращаться к Библии. И неудивительно, что темой очередного стихотворения стала жена Лота. Как неудивительно и то, что основной акцент в нем сделан на невозможности разорвать пуповину, которая привязывает к родной земле, пускай даже эта привязанность чревата смертью. И по той же причине присутствует, пожалуй, даже определяет главную мысль сочувствия героини, отдавшей все за единственный взгляд. То обстоятельство, что этот взгляд предопределяет ее гибель, упущено. Равно как и непослушание, проявленное героиней вопреки Божьему повелению, переданного через ангела, которому подчинились все остальные члены семейства. Это тоже оставлено в стороне. Припомним текст. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Книга Бытия. «И праведник шел за посланником Бога, огромный и светлый по черной горе». Но громко жене говорила тревога. «Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула, искованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачной солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Стихотворение скупо, но довольно точно описывает то, о чем свидетельствует книга «Бытия», где, правда, прямо не указывается причина, заставившая оглянуться жену Лота. Скорее всего, причина была греховна, и к этому поступку ее подвигла скорбь по покинутому имуществу, оставшемуся в охваченном пламенем городе, на что косвенно намекает и Ахматова. Но кроме того, она обставляет этот поступок некоторыми психологическими обстоятельствами. В отличие от более нейтрального библейского повествователя, у Ахматовой человеческое, даже женское, противопоставлено промыслительным обстоятельствам, за которыми стоит Бог, желающим всем спасения, не только физического, но и духовного. Казалось бы, чем озабочиваться жене Лота? Впереди ангел, указывающий путь ко спасению, позади охваченный пламенем и исчезающий с лица земли город. Но заботу определяет некий внутренний голос, могущий трактоваться как искушающий голос врага человеческого, но еще больше, как не дающая покоя сознанию память о прошлом. И здесь текст Ахматовой, кажется, вступает в противоречие с ее замыслом. Ведь получается, посредством этой памяти больше возможностей для осмысления прошлого, ввиду отстранения от него, у ее друзей-эмигрантов, нежели у нее, оставшейся в пылающем Содоме, с которым могла ассоциироваться тогдашняя Россия. Но жена Лота идет против воли Божьей. Земное, сиюминутное, непрочное для нее важнее того, что ждет ее на другом этапе существования и далее в жизни вечной, где у нее вряд ли есть шансы очутиться ввиду нарушения Божьего повеления посредством одного единственного движения. Движения последнего и необратимого, ибо у нее целиком душевно привязанной к проходящему, да притом и греховному, вспомним все-таки, в каком городе и среди каких людей провела она жизнь. Нет шансов ни очутиться в будущем, ни вернуться назад в прошлое. Как, кстати, не было их и у самой Ахматовой, которая, если позволительно так сказать, всю жизнь оставалась распятой между двумя временами, безвозвратно ушедшим и тем, в котором ей выпало жить после написания стихотворения. Рахиль, входящая в тот же цикл и написанная несколько раньше, в 1921 году, многими нитями связана с Лотовой женой. Объединяет их очень важная для Ахматовой тема времени, даже взаимопроникаемость отдаленных друг от друга временных отрезков. И в Лотовой жене, и в Рахиле развитие сюжета определяет память о былом. Но если в первом стихотворении она содействует смерти и утрате близких, то во второй – воскрешению любимого человека. Ахматова полностью не пересказывает историю любви Иакова и Рахили, последующей их семейной жизни, их взаимоотношениям после брака. Она выборочно выхватывает из нее некоторые эпизоды, кажущиеся ей значимыми, и в особенности смерть Рахили, от которой идут вглубь пунктиры к другим давно минувшим событиям. Содержание стихотворения определяют три важнейшие для поэзии Ахматовой темы – время, память, любовь, которым книга «Бытия» вполне дает поводы, и уместность которых она определяет. В особенности виртуозно вплетены в сюжет две первые. Ахматовой удается передать медленную тягучесть ветхозаветного времени, его внутреннюю насыщенность, используя для этой цели метод фрагментарных ретроспективных вспышек, где тема памяти переплетается с темой любви. А вот тема времени до поры существует несколько обособленно, и только в финале, где брежет взгляд на события, долженствующие происходить позже описываемого, смерть Рахили, тоска по ней Иакова, она вливается, наконец, в один поток с остальными и дальше течет уже вместе с ними в неразрывном единстве. Припомним текст. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Книга «Бытия». «И встретил Иаков в долине Рахиль, он ей поклонился, как странник бездомный. Стада подымали горячую пыль, источник был камнем завален огромным. Он камень своей рукой отвалил и чистой водою овец напоил. Но стало в груди его сердце грустить, болеть, как открытая рана, и он согласился за деву служить 7 лет пастухом у Лавана». Рахиль, для того, кто во власти твоей, 7 лет, словно 7 ослепительных дней. Но много премудр сребролюбец Лаван, и жалость ему незнакома. Он думает, каждый простится обман во славу Лаванова дома. Илию незрячую твердой рукой приводит к Иакову в брачный покой. Течет над пустыней высокая ночь, роняет прохладные росы, и стонет Лаванова младшая дочь, терзая пушистые косы. Сестру проклинает и Бога хулит, и ангелу смерти явиться велит. И снится Иакову сладостный час, прозрачный источник долины, веселые взоры Рахилиных глаз и голос ее голубинный. «Иаков, не ты ли меня целовал и черной голубкой своей называл?» Вначале время летит стремительно, так как воспринимает его Иаков, которому годы, проведенные в ожидании отдания ему в жены Рахили, показалось как один день. Фрагменты стремительно сменяют друг друга. Затем некое замедление, переход к иному, очевидно, внеземному времени. Этот переход обозначен строкой «И ангелу смерти явиться велит». Об ангеле смерти книга «Бытия» не упоминает. Тем не менее, Ахматова заставляет Рахиль призывать его, да еще в повелительной форме. Но появление ангела от этого призывания до его явления ей отделено некой временной дистанции. Он является ей не тотчас после призвания, лишь в самый момент смерти оказывается с ней рядом. Думается, здесь Ахматова подразумевает не что иное, как прозрение Рахилью своего будущего, воплощенного в смерти и останавливающего течение времени для любящего ее Иакова. Поэтому в заключительных строках меняется и его взгляд на происходящее. Если до сих пор он определялся согласованностью со временем, текущим параллельно событиям, связанным с его жизнью с Рахилью, то теперь эти события начинают видеться как бы из будущего. Иаков в какой-то точке своей жизни вспоминает умершую жену. Она оживает в его воспоминаниях и тем самым возвращает в эту точку безвозвратно, казалось бы, ушедшее время жизни с Рахилью. И тем самым возвращает ощущение тогдашнего счастья. Теперь осуществим плавный переход от Лотовой жены Рахили к гораздо более позже написанной Мелхоле, которая более связана со вторым стихотворением, чем с первым. Лотова жена с пунктирным обозначением внутренних посылов, отмечающих поступок главной героини, по отношению к двум остальным вообще стоит немного в стороне. Зато Рахиль и Мелхола очень близки и по явному преобладанию любовной темы, и по более развернутым психологическим характеристикам главных героинь. И даже по специфической спрессованности времени, при которой события из разных периодов жизни героев стыкуются впритык. В Мелхоле Ахматовой эта стыковка удалась не сразу. Если два остальных стихотворения написаны в начале 20-х годов почти на одном дыхании, то окончательный текст Мелхолы, задуманный тогда же, от замысла до окончательного результата, отделен чуть ли не 40 годами. Ахматовой, очевидно, долго не удавалось нащупать некий главный момент, где сошлись бы в одной точке прошлое, настоящее и будущее героини. Припомним текст и этого стихотворения. «Но Давида полюбила дочь Саула, Мелхола. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью». Первая книга царств. «И отрок играет безумцу царю, и ночь беспощадную рушит, и властно победную кличет зарю, и призраки ужаса душит. И царь благосклонно ему говорит, огонь в тебе, юноша, дивный горит, и я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство. А царская дочка глядит на певца, ей песен не нужно, не нужно венца, в душе ее скорбь и обида, но хочет Мелхола Давида. Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат, в зеленых глазах исступление, сияют одежды и стройно звенят запястья при каждом движении. Как тайна, как сон, как проматерь Лилит, неволей своей она говорит. Наверное, с отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. Бесстыдство мое, унижение мое, бродяга, разбойник, пастух. Зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож. А солнце лучи, а звезды в ночи, а это холодная дрожь. Ахматовой, как можно догадываться, не вполне был ясен ракурс, в свете которого довольно протяженный библейский рассказ о Мелхоле можно было сконцентрировать в одной точке. Но в конце концов она эту точку нашла. Эта строка не собственной мыслью, она говорит. Не собственной, потому что внушает ей эту мысль голос гордыни, который не раз будет звучать в ней и на протяжении замужества. И в особенности во время успешного возвращения Давида с похода с отбитым у похитителем ковчегом, когда он будет плясать и петь среди народа, с которым не утратил связь, даже став царем. Тогда высказанная ею досада уже окончательно отвратит от нее мужа. Это событие с опережением предсказано в стихах. «Бесстыдство мое, унижение мое, бродяга, разбойник, пастух, зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож». Искаженное восприятие личности Давида содействует безумию и отца, и дочери, это подчеркнуто Ахматовой. Похоже даже, безумие, умиротворенное в отце игрой Давида, переходит на дочь. Желания ее двойственны. Она любит Давида, хотела бы, чтобы и он ее полюбил. И вместе с тем это желание кажется ей низменным. Страх слиться со стоящим ниже ее по общественному положению никогда не будет покидать Мелхолу. Мысль о неравенстве затмит даже радость семейной жизни с Давидом, на протяжении которой в ней регулярно будет всплывать опасение родить от бывшего пастуха. Поэтому Мелхола так и останется бездетной. Слова о бездетности – это одновременно последнее, что вообще сказано о ней на страницах Библии. После этого больше она там не появляется. Если и царь, и его дочь больны страхами, Давид не только душевно здоров, но наделен даром изгонять злых духов, о чем свидетельствует уже первая строфа стихотворения. «И отрок играет безумцу царю, и ночь беспощадную рушит, и громко победную кличет зарю, и призраки ужаса душит». Мелхоле бы довериться ему, как доверится Давиду ее отец, ее страхи, ее опасения, и обида, и скорбь. Все бы отступило, как отступают они, правда, на время от Саула. Но в том-то и дело, что Мелхоле песен не нужно, не нужно венца. В душе ее скорбь и обида. Причины и обиды, и скорби названы выше. Мелхолу борют две страсти – любовная и гордостная. Вторая оказывается сильнее первой. В результате Мелхола ломает свою жизнь и любовь, и судьбу. Гордость Мелхолы по Ахматовой уже тогда, когда ее впервые и в единственный и последний раз посетило чувство любви, затмевала здравый рассудок. Любя Давида, более того, испытывая к нему чисто женскую, физиологическую, казалось бы, ничем не могущую быть поборенной страсть, на протяжении долгих лет жизни с ним она никогда не сможет забыть, что он бывший пастух. Даром, что Бог возвысил его более ее самой, царской дочери, да и ее отца-царя. Все это вырвется у нее в упреке, которым она встретит Давида в царских палатах после его пения и пляски перед возвращенным ковчегом. Давид все поймет и с той поры навсегда к ней охладеет. Всю эту гамму чувств Ахматова сумела передать, конкретно ничего не называя. Библейские стихотворения, в числе которых и Мелхола, являют попытку воспользоваться ветхозаветными сюжетами для проговаривания каких-то потаенных личных на фоне текущего времени вещей. До них так прямо Ахматова библейские сюжеты не использовала, предпочитая обращаться к ним на уровне ассоциативных кивков. Такие кивки, как уже было сказано, имелись и в Лотовой жене, и в Рахиле. В Мелхоле же вполне внятно просматривается автобиографическая подоплека. В особенности это касается первого варианта стихотворения, дошедшего до нас во фрагментарных набросках, которые явным образом отсылают к аресту ее мужа Николая Гумилева. Кроме этого, в первоначальном варианте можно вычислить и другие автобиографические обстоятельства. Арест сына и второго мужа Николая Пунина, кратковременные приступы душевного расстройства у Ахматовой в 20-30-е годы. «На лестнице нашей, о горе, шаги, идут за тобою враги, хватайте ремень, тебя отпущу я в безлунную тень, тебя я спасла, мой любимый, беги, а в дверь уже громко стучали враги». Судя по этим разрозненным и необработанным строкам, Ахматова вначале хотела развернуть в отдельный сюжет эпизод со спасением Мелхолой Давида. На раннем этапе замужества, когда в очередной раз впавший в безумие Саул замышлял его убить, но очень быстро передумала, слишком локальной показалась ей тема. Дальнейшие этапы работы над стихотворением нам неизвестны. Наверное, они предпринимались во всем том же изначально заданном направлении, которое автору казалось неправильным. И только в 1961 году является краткая запись Ахматовой в ее дневнике. «Мелхола еще не поддается». То есть мерещится что-то второстепенное. «Но я ее все-таки одолею». Так оно и случилось.